Внимание Федора Ксенофонтовича привлекла лежащая рядом на подоконнике газета, сложенная так, что в глаза бросался заголовок «Сообщение ТАСС». Взял ее в руки, развернул, пожелтевшую на солнце, сухо шуршащую. Это были известия от 14 июня. Подавил вздох, стал уже в который раз читать знакомые строки. Сейчас, после разговора с Нилом Игнатовичем Романовым, каждая фраза официального сообщения отдавалась в сердце тоскливой болью. ТАСС опровергал муссируемые в иностранной печати слухи о близости войны между СССР и Германией, о том, что Германия будто бы предъявила Советскому Союзу претензии территориального и экономического характера, а Советский Союз в ответ якобы сосредотачивает свои военные силы у границ с Германией. В заявлении ТАСС высказывалось предположение, что эти слухи являются неуклюже состряпанной пропагандой враждебных СССР и Германии сил, заинтересованных в расширении и развязывании войны. Высказывалось также предположение, что происходящая в последнее время переброска германских сил, освободившихся от операций на Балканах, в восточные и северо-восточные районы Германии, связана, надо полагать, с другими мотивами, не имеющими касательства к советско-германским отношениям. Как же человеку, неискушенному в значимости дипломатических межгосударственных демаршей с политическими целями, постичь главнейший смысл происходящего и предугадать, что сулит ему день грядущий? Как справиться с непокорно вопрошающей мыслью? Неотвязно звучат в памяти слова «переброска германских войск, освободившихся от операций на Балканах». Связано, надо полагать, с другими мотивами, не имеющими касательства к советско-германским отношениям. А фантазия во всем богатстве красок безудержно рисует, как по ту сторону границы, в балках и оврагах, в лесах и перелесках накапливаются фашистские войска. Надо полагать, с другими мотивами. Глаза еще раз скользнули по газетной строке. Размышляя над прочитанным и глядя в газету, будто силясь найти там что-то самое главное, Федор Ксенофонтович не заметил, как бесшумно открылась дверь кабинета командующего, и из нее с папками в руках вышли генералы Климовских и Семенов. Климовских, чопорно подтянутый, с приветливым, холеным лицом, увидев уткнувшегося в газету генерала Чумакова, остановился, хотел было подойти к своему старому знакомому, но озабоченный Семенов неуловимым жестом высказал нетерпеливость, мол, ждут дела поважнее. И Климовских, еще раз взглянув на Федора Ксенофонтовича большими темными глазами, зашагал по мягкой ковровой дорожке к выходу. Может, полагал, что поговорит с Чумаковым в другой раз, не ведая, что другого раза уже никогда для него не будет. Порученец успел побывать в кабинете Павлова и, выйдя оттуда, сказал Чумакову: «Командующий приглашает вас». Федор Ксенофонтович поймал себя на том, что при словах порученца слишком заторопился, и тут же с недовольством медленно приказал себе: чтоб не робости, но и не понебратства. Командующий есть командующий. Вошел в кабинет уверенно и увидел Павлова, поднимающегося из-за стола ему навстречу. Всем своим величественным видом тот будто излучал сияние. Лоснилась гладко выбритая массивная голова, празднично сверкали на груди золотая звезда героя, три ордена Ленина и два ордена Красного Знамени. Павлов вышел на середину кабинета и с доброй улыбкой на жестковатом, с крупными чертами лице, широко распахнул для объятия руки. «Товарищ генерал армии», — начал было Чумаков, Но Павлов, притронувшись пальцами к щетинке усов, дружески засмеялся. «Ну, полноте, Федор Ксенофонтович! Знаю, что назначен командиром мехкорпуса. Жду, рад видеть». Обнялись. Пытливо и дружелюбно посмотрели друг на друга. Федор Ксенофонтович, усаживаясь в предложенное кресло, успел отметить, что в мужиковатости ширококосной фигуры Павлова теперь появилась и некоторая респектабельность. Форма сидит на нем ладно, а знаки различия будто родился с ними. Значит, опять судьба индейка свела старых солдат? Павлов, сдержанно посмеиваясь, грузновато уселся за стол. «А я увидел твою статью в журнале о механизированных войсках, порадовался. Спрашивал у наших, где ты служишь. Никто ничего толком. А потом докладывают приказ о твоем назначении к нам на корпус. Извини, Дмитрий Григорьевич, что я прямо к тебе один. Начальника автобронетанкового управления нет. О чем разговор? Хоть поговорим без свидетелей. Кого из наших академиков или испанцев встречал? Вчера навещал в госпитале Нила Игнатовича Романова. Тяжко болеет. И я слышал, что болеет. Павлов вздохнул. У его губ легли горькие складки. Однажды встретил его в генштабе. Беспокойный старик. На все у него свои собственные концепции, свои исторические аналогии. Всех предостерегает. Нил Игнатович убежден, что война уже на нашем пороге. Сказал мне, на фронт едешь. Так уж и на фронт. Павлов криво усмехнулся, а Федор Ксенофонтович вспомнил, что и сам он примерно этими же словами ответил профессору. Помолчали, думая, кажется, об одном и том же. Лицо Павлова сделалось озабоченным. У светлых, посуровевших глаз стали заметнее морщины. Обстановка, конечно, напряженная. Он вздохнул. Немцы стягивают к нашим границам силы. Уже который месяц не прекращаются провокации. Все стращают нас. Но мы надеемся, что наши дипломаты сделают свое дело. А если дипломаты промахнутся? Почему же? Вот и сообщение ТАСС от 14 числа. После него немцам политически невыгодно нападать на нас. А если нападут? Не посмеют. А потом учти, подготовку к войне против СССР, сроки ее начала никому не скрыть. На то и существует генштаб Красной Армии, разведка. От нас же требуется главное, согласно планам, обучать людей, вооружаться, переходить на новую технику. Для этого нужно немалое время. И, как требует нарком обороны, не поддаваться на провокации, не давать Германии повода объявить нас перед всем миром агрессором. Федор Ксенофонтович внимательно слушал Павлова, всматривался в его лицо, пытаясь понять, как глубоко убежден командующий в том, что говорит, есть ли в его словах собственное понимание военно-политической ситуации, собственные выводы, сделанные после взвешивания всех данных, которыми он имеет возможность располагать. Чумакову было приятно, что высокое воинское звание и большой пост не давят на Павлова. Он держит себя вполне свободно, судит о положении дел, кажется, с пониманием своей ответственности. Может, испытывает некоторую неловкость, что он вот уже генерал армии, возглавляет округ, а Чумаков так далеко отстал. Но ведь и высоких наград у Павлова сколько, а за каждый из них ратные дела. Скажи, Дмитрий Григорьевич, генерал Чумаков чуть подался вперед, словно боясь упустить что-то во взгляде, в выражении лица Павлова. А ведь можно доукомплектовываться, вооружаться, переходить на новую технику и в то же время держать наличествующие силы в боевом, развернутом состоянии. «В боевом, но не в развернутом», — сухо ответил Павлов. И, задумавшись на мгновение, будто весь потускнел, Потом продолжал. Когда была получена майская информационная сводка, в которой указывалось, что Германия в течение всего марта и апреля усиленно перебрасывает к нашим границам войска, я с разрешения наркома отдал командующим армии распоряжение о порядке действий по обороне пограничной полосы на случай чрезвычайных событий. Каждому соединению, каждой части поручена оборона определенных позиций. По тревоге они должны будут немедленно занять эти позиции и стойко удерживать их. Но только по сигналу боевой тревоги, подчеркнул Павлов. А начни сейчас выводить войска на рубежи и развертывать окопные работы. Немцы тут же зазвонят, что мы собираемся нападать. И учти, это не только моя точка зрения. Тогда я чего-то не понимаю. Чумаков вздохнул и захрустел пальцами. Я знаком с планом мобилизации и развертывания войск в случае войны. Я тоже, как ты понимаешь, знаком, обидчиво заметил Павлов. Приказа о вводе плана в действие не поступало. Там указывается, продолжал Чумаков, будто не расслышав последних слов Павлова, что в случае начала войны расположенные в западных районах войска должны сдержать первый натиск врага, разбить его контрударами и отбросить за линию границы, так? Ну а как же еще? Наша оборона должна носить активный характер. Павлов с раздражением посмотрел в лицо Чумакова. Это значит контратаковать и опираться на укрепрайоны и линию полевой обороны вдоль границы. И в это время, спросил Чумаков, должно происходить стратегическое развертывание наших главных сил? Совершенно верно. Это азы стратегии. Но мы-то разве успеем осуществить прикрытие этого развертывания, если заблаговременно не займем боевые позиции? Заметив, как при этих словах Павлов нерешительно пристукнул рукой по столу, Федор Ксенофонтович добавил, ведь немцы действительно сосредотачивают войска вдоль границы. Это еще неизвестно, с какой целью они их сосредотачивают. Павлов перевел взгляд на стену, где распласталась огромная карта Белоруссии, подумал и, посмотрев на Чумакова, сказал, «Но дело даже не в этом. Вот приедешь в свой корпус, все увидишь сам. Тебе известна задача корпуса согласно плану прикрытия. В общих чертах. Сейчас у нас все в общих чертах». Павлов еще больше посуровил. Твой механизированный корпус в случае начала военных действий должен развернуться во втором эшелоне армии, которая своими главными силами, находясь в первом эшелоне округа, будет прикрывать свой участок границы. Так? Так. А какие силы ты будешь развертывать? Твой корпус только формируется. Его танковые дивизии укомплектуются новыми танками в лучшем случае в течение этого года. В корпусе больше половины красноармейцев первого года службы. Артиллерийские части получили пушки и гаубицы, а снарядами еще не обеспечены. Тягачей же совсем нет. Автомобильный парк пока настолько мал, что способен поднять не более четверти личного состава. Я уже не говорю, какого еще вооружения и техники не хватает. Округ в целом только на полдороги к боеготовности. Укрепрайоны в стадии строительства. Авиация в должной мере не обеспечена ни новыми самолетами, ни полевыми аэродромами для рассредоточения. Все это там известно. Но в случае чего воевать будем. Есть боеспособные дивизии. Зазвонил один из телефонов, и Павлов порывисто снял трубку. «Да, я слушаю». Докладывали из штаба 10-й армии о вторжении немецкого самолета в наше воздушное пространство. О передвижениях войск по ту сторону границы, о захваченном диверсанте. «Ясно, ясно, слышал. Не у вас первых». Павлов недовольно хмурил брови. выдержки больше, больше выдержки. Когда он положил трубку, Федор Ксенофонтович спросил у него: «Я не очень затрудню, если попрошу связаться с Москвой, с маршалом Шапошниковым. Борис Михайлович будет о чем-то хлопотать для тебя?» — насторожился Павлов. «Нет», — Чумаков усмехнулся. «Маршал просил меня позвонить по одному вопросу». Не прошло и минуты, как наркомат обороны был на проводе. Маршала Шапошникова в своем кабинете не оказалось. Поехал в госпиталь навестить больного, доложил дежурный по его приемной. Федор Ксенофонтович досадливо вздохнул. Разговор с Павловым тоже нарушился. Командующий округом молчал, глядя на Чумакова отсутствующим взглядом. Затем едко усмехнулся какой-то своей мысли и спросил: «Ты, Федор Ксенофонтович, когда-нибудь сидел голым на раскаленной сковородке?» «Слава богу, не приходилось», — Чумаков засмеялся. «А мое кресло сейчас напоминает эту самую сковородку». Павлов поднялся и протянул для прощания руку.